Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Начало пути или тупик? Два телефонных разговора президента Трампа. Сумеет ли Владимир Зеленский добиться расположения Дональда Трампа? Нужны ли Трампу полезные ископаемые и электростанции Украины? Поддержка США не критична для Украины. Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Эриком Ширяевым, американским политологом и социологом из университета имени Джорджа Мейсона, и Юрием Городниченко, экономистом из Калифорнийского университета, членом Международного академического совета Киевской школы экономики. 18 марта президент США Дональд Трамп провел долгий 2,5-часовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ставки в этом разговоре, по признанию людей из окружения Трампа, были высокими. Их несколько раньше сформулировал госсекретарь США Марко Рубио, сказав, что по ответу Путина на американо-украинское предложение о безотлагательном перемирии будут судить о намерениях России. В ходе длительного разговора Трампа и Путина ответа на это предложение не последовало. Отказ от прямого ответа администрация Трампа решила трактовать в пользу отвечающего, объявив, что согласие Владимира Путина на прекращение ударов по объектам энергоструктуры является первым шагом к мирному соглашению. Американские комментаторы трактуют отказ Путина от безотлагательного перемирия как четкое свидетельство его неприятия идеи мира с Украиной. Но более интересными были комментарии президента Украины Владимира Зеленского после его собственного разговора с Дональдом Трампом. Зеленский горячо поблагодарил президента США за организацию американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии и заявил, что вместе с Америкой, под американским руководством, мир может быть достигнут в этом году. Эти заявления я обсуждаю с моими собеседниками. Эрик, как бы вы оценили происходящее? Очевидный отказ Владимира Путина от перемирия, на чем настаивал Дональд Трамп, готовность администрации Трампа вступить в наверняка длительные переговоры, в продуктивность которых едва ли кто верит, и комплиментарные по отношению к Трампу комментарии Зеленского.
Трамп много обещал, но и мало было сделано. Явно в его планах было договориться быстрее, показать всему миру, что прогресс возможен, получить похвалу и двигаться дальше. То есть, но нормальные цели, конечно. Но получается так, что ничего не сдвинулось вперед. И администрация сегодня, и его пресс-секретарь, и остальные пытаются сделать хорошую мину при неудовлетворительной игре.
Но что мы наблюдаем в случае сверхдипломатичного комментария Владимира Зеленского?
Наблюдаем урок дипломатии, достаточно тревожный, потому что огромная ставка и большие последствия каких-то бы не было соглашений зависят от, честно говоря, доброй воли, каприза, настроения, эмоций лидеров. Мы, в частности, говорим про Трампа. Эмоции и личные отношения играют большую роль в политике. Ну, представьте себе, простая ситуация. Трамп заявляет завтра, послезавтра, знаете что, я опускаю руки, я пытался сделать, ничего не получается, я все ухожу, занимаюсь внутренними проблемами, Ближним Востоком, Китая. Или же Трамп скажет, знаете что, я, конечно, погорячился, но это будет долгий процесс на 2 года вперед. Те, кто поддерживает Трампа, скажут, ну так и должно было произойти, все правильно, он поменял точку зрения, он понял, что происходит в реальности. Поэтому смотрим на поведение лидеров. Вот то же самое, как ветер подует в одну сторону, либо в другую. К сожалению, такой процесс сегодня происходит.
То есть ваше предсказание – полная непредсказуемость?
Абсолютно. Мы работаем лишь с моделями. Мы работаем с тем, что мы проверяли раньше, с аналогиями, моделями, цифрами, удобными схемами, которые, в принципе, работали раньше. Сегодня это вроде не работает. По крайней мере, на сегодняшний день, вот, в марте месяце, непредсказуемая ситуация.
И все-таки, если посмотреть на общую картину, можно ли за этими заявлениями и решениями президента Трампа разглядеть некую стратегию?
Конечно, у любого человека есть стратегия, есть планы. Есть ожидания, тем более в политике. Но зная Трампа, насколько плохо мы знаем его или хорошо, это не нам судить, но зная Трампа, человек, который живет, скорее всего, тактическими планами. И еще интересно, что Трамп ведь подобрал себе какую команду на одном принципе лояльности. Поэтому ничего поперек его идеи сегодняшних сказано ничего не будет. Заметьте, такая тенденция. То есть это почти полное отсутствие критического мышления. Но это хорошо, когда идет мобилизация, хорошо, когда кризис, когда нужно единым потоком действовать и думать. И, может быть, сейчас такой период истории и происходит. Но, с другой стороны, видим, что одна воля Трампа становится единой волей его команды. Как он захочет, так и сделает.
Эрик, ваше предсказание – реалистичные надежды на достижение перемирия или мирного соглашения, или, скорее, иллюзорны?
словно иллюзорно. Почти все, кто комментирует ситуацию сегодня, говорят о цене, которая будет заплачена за какое-то перемирие. То есть цель не оправдывает средства. У Трампа пока цель оправдывает его средства, с его точки зрения. Мир любой ценой, а дальше договоримся. Большинство других указывает на том, что какие же будут средства на это затрачены и приобретены. Конечно, это большая моральная, политическая и психологическая дилемма. Но, по крайней мере, сегодня непредсказуемость большая. И опять-таки, для Трампа цель – мир оправдывает средства. Морально это звучит хорошо, красиво, но практически это очень трудно воплотить.
Это был Эрик Ширяев. Юрий, президент Зеленский подытожил свой разговор с президентом Трампом так. «Мы верим, что вместе с президентом Трампом под американским руководством прочный мир может быть достигнут». Этот тезис, мягко говоря, расходится с мнением подавляющего числа комментаторов и аналитиков.
Владимир Зеленский уже прошел, так сказать, школу овального кабинета в Белом доме, и поэтому все его письма, послания и так далее, они теперь очень дипломатичные, в том смысле, что мы за все хорошее и готовы бороться за мир и в Украине, и за пределами Украины. Ничего конкретного Зеленский не сказал. То есть, будут там обменивать территории, не будут обменивать территории, когда начнется период прекращения огня, ничего этого не известно. То есть, может, там какие-то разговоры идут, но если послушать Трампа, у него каждый телефонный звонок пошел отлично, можно даже ему позавидовать, но никакой конкретики нет.
Вы внимательно следите за ситуацией в Украине. Как вы думаете, если предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре будет реализовано, может оно дать начало процессу, который приведет к миру, ну, по крайней мере, перемирию? Это важный шаг?
Ну, начнем с того, что хотят стороны. На бумаге и Путин, и Зеленский говорят о том, что они хотят мира. Но на самом деле ни одна из сторон не удовлетворена статус-кво. То есть вот Путин, он как хотел уничтожить Украину, он так и хочет уничтожить Украину. Он как хотел оккупировать Херсонскую область и Запорожскую, он так и хочет. Но я уже не говорю там про денацификацию и остальной бред. Какая у Зеленского позиция? Никто отдавать Одессу, Николаев, Запорожье не собирается. Да? На самом деле стоит задача, что надо освобождать территории, освобождать людей. Глобально проблема не разрешена. Есть ли смысл Путину остановиться на вот этом прекращении огня? Мне кажется, нет. Потому что он думает, что он выигрывает эту войну, и он будет дальше продолжать эту войну, потому что он думает, что может через месяц, через пять, через год у него будет больше возможностей давить на Украину и получить какие-то более выгодные условия. Украина тоже не может остановиться, потому что это будет означать потерю суверенитета, территории, людей. То есть мы в таком состоянии, когда прекращение огня может быть там на бумаге, но фундаментально все причины продолжать войну, они остаются. Ну и потом как бы история нас учит чему, что вот когда была оккупация Донбасса, там же все время были какие-то перемирия и так далее, они постоянно нарушались. Не знаю, уже сбился счет, сколько их там было, 20 или 30. Но смысл такой, что как бы у сторон абсолютно нету доверия. И поскольку никто не хочет выступать в роли, так сказать, полицейского, который будет следить и наказывать тех, кто нарушает это перемирие, то нету какого-то стабильного решения тут.
А возможно ли оценить практические последствия осуществления запрета ударов по энергетической инфраструктуре? Такое решение, грубо говоря, выгодно Украине? Не потеряет ли она возможность бить по стратегически важным объектам на территории России?
Идет война, так сказать, на истощение. На этой стадии важно уже не только у кого больше там танков, людей и так далее, а важно у кого сильнее экономика. С точки зрения Украины, до тех пор, пока будет продолжаться помощь Украине от союзников, ресурсы в этом плане неисчерпаемые. У России нефть. Да, до тех пор, пока идут нефть и доллары, там тоже есть ресурсы продолжать эту войну. Обе стороны, Украина и Россия, решили, так сказать, сосредоточиться на том, чтобы бить по энергетике и таким образом ослаблять экономику противника. Да. Ну, Россия уже там 3 года бьет, Украина, можно сказать, начала относительно недавно. Но смысл происходящего в том, что да, как бы это влияет на экономику, это влияет на способность страны и Украины, и России вести войну. Но в глобальном плане уже 3 года бомбят энергетическую и другую инфраструктуру в Украине, и Украина все равно продолжает обороняться.
Юрий, ведь удивительно, как Украине удалось сохранить инфраструктуру, энергетическую и производственную инфраструктуру под постоянным российским огнем. Учитывая, что Кремль поставил задачей уничтожить все это выглядит чудом.
Ну, в каком-то смысле это и есть чудо. Я не уверен, что какая-либо другая страна могла бы выдержать такую интенсивность ракетных ударов. Но люди, экономика, они адаптируются ко всему. Есть децентрализация генерации электроэнергии. Да? То есть ты теперь имеешь свой генератор и не зависишь от электростанции или там, электросетей. То есть вот так люди адаптируются, фирмы адаптируются, бизнес адаптируется.
И умудряются не только выживать, но и наращивать военные производства. В американской прессе много писалось и пишется о том, как украинцы поставили, например, на поток производства беспилотников. И их производится все больше и больше.
Природа, так сказать, производства дронов, беспилотников, она же очень децентрализирована. То есть ты можешь сесть в любом гараже или в подвале и начинать собирать эти дроны. То есть в этом плане огромное количество ракет для того, чтобы остановить производство дронов, которое сейчас поставлено на поток.
Возвращаясь к американской политике в отношении к Украине. Насколько я понимаю, накануне прихода Трампа в Белый дом в Киеве были сильны надежды на то, что с Трампом Украине удастся сработаться лучше, чем с Байденом. Эти надежды явно не оправдались. При этом Владимир Зеленский, по мнению многих аналитиков, совершил серьезную ошибку, вступив в перепалку с Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом в Белом доме. О чем, кстати, говорили и американские законодатели-союзники Украины. Как вы думаете, нашел сейчас Киев верный тон или тактику общения с администрацией Трампа?
Ну, я не хочу вступать в дебаты, кто как должен был себя вести. Там совершенно была неадекватная ситуация. Но вещь в том, что все равно как бы надо дружить с Америкой, потому что это большая страна, большие ресурсы и большое влияние. Мне кажется, главная тактика – показать Трампу, что Путин недоговороспособный, что давить на Украину не имеет смысла, и в интересах Трампа сделать так, чтобы Украина выиграла эту войну. Если это не работает, ну тогда, по крайней мере, задача минимум – это чтобы Трамп не мешал и не помогал России. С другой стороны, жизнь показывает, что даже если Америка, так сказать, выпадает из игры, все равно остаются другие союзники Украины, которые готовы помогать им, возможно, помогать намного больше. Вот, например, Европа, да, для них это был такой момент истины, скажем так, когда они услышали много всего о планах Трампа и как они видят себе будущее Европы. Ну и в этом плане, опять же, глобальная расстановка сил не поменялась. То есть вот экономика Европейского Союза плюс Великобритании плюс Норвегии – это в 10 раз больше, чем экономика России. То есть в этом плане абсолютно ничего не поменялось. До этого было в 20 раз, стало сейчас в 10 раз, ну если учитывать США. То есть Украина как получала, так и будет получать экономическую и военную помощь от своих союзников.
Мы вернемся к разговору с Юрием Городниченко. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Начало пути или тупик? Два телефонных разговора президента Трампа. Мои сегодняшние собеседники – Эрик Ширяев и Юрий Городниченко. Юрий, как вы думаете, работоспособна стратегия или, лучше сказать, подход президента Трампа к разрешению российско-украинского конфликта? Он называет согласие обеих сторон на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре первым шагом к мирному соглашению.
Давайте вот посмотрим на эволюцию событий. Трамп, когда был кандидатом, он сказал, что закончит войну за 24 часа. Ну, совершенно очевидно, что это не произошло, и не было вообще никакого плана, как это можно делать за 24 часа. Потом была озвучена цифра там 60 дней, 100 дней, я не знаю, сколько там дней. Ну, совершенно очевидно, что в ближайшем будущем война не закончится. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у него и был план, то этот план явно не сработал. Более вероятное объяснение того, что плана никакого не было, играют с кондачка, ну и пытаются давить на Украину, меньше на Россию, для того, чтобы там согласились на какие-то условия. То есть у Трампа, мне кажется, его команды совершенно нет понимания того, что, допустим, Зеленский не может подписать капитуляцию. Или там любой политик в Украине, я не знаю, это будет просто самоубийственный какой-то акт, если они подпишут эту капитуляцию. Нету понимания в Белом доме, что у Украины есть красные линии, которые никто не сможет переступить.
А есть у вас предположение, где эти красные черты? Как далеко может отступить Украина? С одной стороны, большинство украинцев не хотят отступать перед лицом российской агрессии, с другой, большинство не хочет воевать. Явная дихотомия в общественном сознании.
Ситуация с Украиной, как всегда, непростая, потому что очень много факторов. Ну, допустим, то, что вы сказали, люди не хотят воевать, да, ну, никто не хочет воевать. Но когда наступают критические моменты, ну, тогда народ мобилизируется, и, допустим, вот, когда началась война, да, никто же не хотел воевать, но, тем не менее, много людей пошло в армию. Сейчас, конечно, сложнее. Ну, исчерпаны ли резервы? Нет, не исчерпаны. Может ли это дальше продолжаться? Может. Тем более, учитывая, что война поменяла характер в каком-то смысле. И теперь беспилотники, дроны и так далее, они в каком-то смысле нивелируют это количественное превосходство России в живой силе. То есть там характер войны может еще раз поменяться в следующем году или в каком-то будущем.
Как вы оцениваете предложение Дональда Трампа Украине о совместной разработке ее полезных ископаемых, редкоземельных металлов? В его интерпретации это может служить некой гарантией безопасности для Украины. Эта идея может сработать?
Теоретически все можно, так сказать, заставить работать. В теперешних условиях, если я с трудом представляю, как это может работать. Ну, вот, во-первых, говорят, что если американские фирмы зайдут в Украину и там будут иметь бизнес, это на самом деле лучшая, так сказать, гарантия того, что США станут на сторону Украины, если возобновится российская агрессия. Совершенно очевидно, что это не работает. Вот когда в 22-м году началось полномасштабное вторжение, много американских компаний потеряли свои активы в Украине. Вот, например, есть такая компания Cargill, она занимается агробизнесом. Они потеряли 100 миллионов или 200 миллионов во время войны. Ну и им никто не помогал, их никто не защищал. Это раз. Во-вторых, никто не знает точно, какие есть ресурсы в Украине. Это надо 5 лет геологических исследований делать, потом для того, чтобы открыть какую-то шахту или рудник, это еще 5 лет. Весь этот процесс может растянуться, ну, лет на 10, может 20. Какой-то фундаментальной причины, почему именно американские компании, почему именно в Украине должны зайти и там поменять как-то революционно экономику Украины, это трудно себе представить. Ну и потом, задача же Украины прийти в Европейский Союз, а как себе американские компании будут представлять будущее Украины, может отличаться от того, как Украина представляет свое будущее в Европейском Союзе и как Европейский Союз будет смотреть на, скажем, какие-то грязные производства в Украине. Придется делать выбор.
Буквально на днях Дональд Трамп выдвинул еще одно предложение в духе той редкоземельной сделки – передать под контроль Соединенных Штатов украинские атомные электростанции, что, по словам президента, позволит обеспечить их безопасность.
Предложение там контролировать атомные станции – это опять из области фантастики. Многие из этих реакторов были построены еще в Советском Союзе. Каким образом американские компании будут управлять, можно сказать, еще советскими атомными блоками, я себе трудно представляю. Там же все написано или на русском, или на украинском. Очень сложная техника, ну, совершенно бессмысленное предложение.
Юрий, но, если можно так выразиться, рыночная логика в этих предложениях все-таки просматривается. Дональд Трамп хочет получить возврат на американские инвестиции в безопасность Украины.
Мне кажется, его главная задача сказать о том, что вот я победил, я их помирил, мы остановили войну там на 5 дней, на 30 секунд, все, победа. После этого, если что-то происходит, ну, они сами виноваты, я умываю руки, я ухожу. То есть его задача любой ценой, практически это означает ценой Украины, добиться вот этого заголовка в газетах, что все, мол, война остановлена. И он поэтому приходит с какими-то разными идеями, там то про атомные станции, то про ресурсы, то еще про что-то. Ну, как бы фундаментально это не решает проблем. Если бы он сказал, что американские солдаты будут в Украине защищать суверенитет Украины, ну, это уже была бы такая серьезная заявка на победу, скажем так. А все эти разговоры, это, ну, как, есть ли жизнь на Марсе или нет, это никому не интересно.
Как вы думаете, насколько важна для Украины поддержка Соединенных Штатов? Вы говорите о том, что экономически Украина может выстоять в этой войне при достаточной поддержке европейских стран. С другой стороны, лидеры даже ведущих европейских стран говорят, что участие США в той или иной форме в миротворческой операции необходимо. Грубо говоря, выдержит Украина войну с Россией без американской помощи? Пока она не только выжила, но и смогла обеспечить даже значительный экономический рост.
Экономика Украины растет после того, как она очень сильно упала. Но, тем не менее, если посмотреть, какой сейчас ВВП в Украине, он приблизительно, ну, в долларах, на том же самом уровне, как он был и до войны. То есть в этом плане произошел рост экономики в очень сложных условиях. Важна ли американская поддержка в этом? Да, важна, потому что Украина тратит огромные ресурсы на оборону. Внутреннего ресурса для того, чтобы покрыть все эти затраты, будет очень тяжело найти. Если есть поддержка союзников, все это решается. Роль США тут не столько в экономической поддержке, сколько в военной поддержке. Просто у Соединенных Штатов намного сильнее, скажем так, военная инфраструктура, то, чего нет у Европы. Там ВПК, да. В Европе он тоже есть, но просто ему надо время, чтобы они разогнались. Учитывая то, что в Европе идут разговоры про то, что надо очень серьезные деньги вливать в оборонную промышленность, ну, я не знаю, сколько времени надо, года 2-3, чтобы они вышли, так сказать, на полную мощность. Ну, вот как бы в этом смысле нужна какая-то поддержка, передышка. Ну, опять же, если мы глобально смотрим на эти вещи, если Европа готова защищать Украину, потому что они понимают, что если Украина упадет, то следующие будут они, то те деньги, которые вливаются в Украину, это очень маленькая сумма по сравнению с тем, что они могут потратить в будущем, если у них, так сказать, Россия будет на их границах. Поэтому глобально в этом плане ничего не поменялось.
Но сейчас на фоне этих миротворческих усилий Дональда Трампа в американском медийном пространстве громко звучат голоса, что Украине необходим мир больше, чем России, что она окажется чуть ли не в отчаянной ситуации в случае прекращения американской помощи.
Если бы ситуация была в Украине очень-очень отчаянная, да, то тогда бы опросы населения показывали, что Украина готова заключить мир на любых условиях, там, отдавайте территории, людей, там, давайте забудем про вооруженные силы и все такое. Ну, ничего такого нету. То есть, вот если посмотреть, готовы ли люди воевать, даже если США выпадет из этой игры, 74% говорит, что мы будем продолжать воевать. Если посмотреть на вопрос, может ли Украина победить в этой войне, 60% людей говорит, что может победить в этой войне. Да? То есть, если учитывать, что вот есть такой сильный сентимент, что вот мы можем дальше воевать, то можем дальше воевать. Если этого не будет, ну тогда воевать будет бессмысленно.
Юрий, традиционный для наших разговоров вопрос. У кого запас прочности больше, Украины или России? За 3 года стало совершенно очевидно, что это война на истощение. Российская экономика выстояла под напором санкций гораздо лучше, чем предсказывали экономисты. Смерть через 1000 порезов пока не состоялась. Украинская экономика тоже стоит, но Россия все-таки обладает большими и людскими, и иными ресурсами. И она тянет и тянет эту лямку войны, и Владимир Путин явно считает, что она еще долго ее сможет тянуть.
Ну, Северная Корея тоже тянет и тянет, и Куба тянет и тянет, это раз. Во-вторых, несмотря на огромные вливания в российскую экономику, она растет не очень быстро. Инфляция, сколько, ну, никто не знает, сколько там в самом деле инфляция, ну, пускай это будет 10% или там 15%. А вот если посмотреть на Украину, там инфляция, можно сказать, даже меньше. Это при том, что там все время обстреливают электростанции и школы, и больницы. То есть кто кого перетянет, ну, опять же, возвращается вопрос, у кого больше экономика. Украина против России, да, будет очень тяжело, может быть, даже невозможно, если это будет один на один. Если Украина будет, по сути, в союзе с Европейским союзом, с Канадой, с Японией, с Кореей, с Норвегией, с Великобританией. Тут совершенно не очевидно, что у России есть большие преимущества. Ну, количество людей, да, но опять же, учитывая характер войны, можно положить 100 тысяч, 200 тысяч, чтобы взять один квадратный километр или какой-то там населенный пункт. Но если мы посмотрим, какой прогресс Россия сделала за последние 2 года и сколько она людей положила, то такими темпами, чтобы завоевать Украину, надо еще, не знаю, сколько там, 20 лет, 30 лет. И огромное количество людей. Поэтому я не уверен, что как бы тут однозначно, что кто-то кого-то перетянет. В этом-то и смысл войны на истощение. Посмотрим, кто первый истощится. Не очевидно, кто будет.
Юрий, подытоживая наш разговор, вы, насколько я понимаю, не верите в то, что договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре двух стран может, как говорит президент Трамп, стать началом процесса, который приведет к заключению мирного соглашения.
На этой стадии нет. На этой стадии нет, потому что никакая из сторон не готова остановиться. Не потому, у Украины просто нет возможности остановиться, иначе она просто исчезнет. А Путин считает, что он выигрывает войну, и он может дальше давить на Украину и получить большие какие-то дивиденды, скажем так, если он будет это продолжать.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Начало пути или тупик?» Два телефонных разговора президента Трампа. Моими собеседниками сегодня были Эрик Ширяев и Юрий Городниченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкаста «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.